Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашего постоянного цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. С наступающим Новогодием. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. То же самое.
Да, спасибо большое. Последняя в этом уходящем 2018 году передача. И, конечно, я думаю, что традиционно как-то подвести некие итоги, наверное, нужно в начале того года, который вот мы провожаем.
Действительно, год уходит, но Новый год тоже любопытен. Но хотелось бы, конечно, несколько слов сказать. Хотелось бы, так сказать, не засушенно, но итоги подводишь, когда подводишь года итоги, то не получается без каких-то там цифр, без прочего. Ну, к примеру, Полина Борисовна, ну и радиослушатели. Ведь у нас каждый год, уважаемые радиослушатели, не менее 50 выходов в эфир идет напрямую. Вот, наших с вами передач, чтобы помнили, так называется наша передача с Полиной Борисовной. Так что, уважаемые, знайте, ну и она, эта передача, сохраняется на сайте. Те, у кого есть внуки владеющие, прямо тормошите их, чтобы они включали эту радиопередачу. Она называется «Праврадио», вот, православнерадио.ру. И там найти нашу тему курсором, называется тема «Чтобы помнили». Ну, это большое дело. Радиопередачи, потом газетные публикации, ну и митинги нашей организации. Это мы проводим в память, обычно это, конечно, в память погибших воинов Второй мировой войны. Это и 8 мая, не 9-го, 8-го, потому что считаем, что это более правильно. 9-го – это праздник. Тут запляшись в связи с тем, что пришла вот победа, там, окончание войны. Мы отмечаем окончание войны, не столько победу. Это потому и 8-го. Потом День памяти и скорби. Спасибо, что такой праздник был учрежден 22 июня. Вот. Ну и, конечно, сентябрьские дни. Тогда, когда и началась, и окончилась вот эта кровопролитнейшая война в мире. В день. Мы проводим ее как День солидарной памяти всех солдат, всех стран мира, которые воевали в одной упряжке, можно сказать, по борьбе с национал-социализмом, этим воинствующим в то время в Германии. Ну, конечно, не забудем и другое, что много других мероприятий, это связанные и с учебными заведениями, и, конечно, с госпиталями, где часто-часто выступают наш творческий коллектив. Вот его приглашают. Вот буквально сегодня, да и завтра будут они выступать. Их приглашают там в ДК, Урал, да многие вот это конкретные мероприятия. Но в частности, сегодня они выступают с новогодней программой в ряде организаций. Так что есть что вспомнить. Ну и если так говорить об успехах, я обычно не очень на этом останавливаюсь. Больше всегда в голове мысли о том, где тут что-то еще недопробито, недонастаяно, вот, недозавершено. Это проблемы, конечно, которые мы 24 года, вот сейчас будет 25-й год, вот, это тема воздать должное памяти павших воинов, чтобы хоть одна государственная награда была в семьях погибших воинов. Вот это вот, к сожалению, советских времен вот так вот не решено. Люди отдали жизнь, самое главное, были изранены, тяжелейшие, так сказать, потери были. И для семей, и для материальной стороны. А вот почему-то не отметили ни единой медали. Даже за победу над Германией медали не удостоились павшие воины. Вот такая была атмосферка. И, конечно, непонятно, почему оно до сих пор вот так при новом-то правлении. Вот это мы и стараемся без каких-то бунтов, без каких-то там митингов сделать. А вот это не доходит, видимо. Странно. Но, тем не менее, мы надеемся, что все-таки само по себе поднимать эту тему, не забывать ее и напоминать, это тоже многого значит для нашей страны, но для нашего хотя бы региона. Это вот по поводу Нового года. Но в конце, наверное, перед тем, как нам выходить из эфира, мы назовем, так сказать, наши пожелания коротко с Новым годом. Ну, а так хотелось бы сказать, уважаемые, возьмите с собой ручку, карандаш, там что такое, и запишите, куда обращаться, потому что не все 40 минут вы можете быть, находиться у, так сказать, радиоприемника или у компьютера. Обращаться к нам таким путем можно. Запишите почтовый индекс 620-075. Повторяю, индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста. Ну и телефон для связи со мной 254-00-24. 254-00-24. Ждем ваших обращений. Ну и второе. Это хотелось бы поделиться чем? Что у нас, конечно, год, он всегда чем-то памятен. И добрым, и вместе с тем тревожным, каким-то, ну, печальным. Буквально на днях я был в Асбесте на похоронах нашего активного участника нашей организации и организации «Память сердца». Есть такая организация. Вот. Это руководитель этой организации в Асбесте. Он уже сколько там, 2007 года, значит, это 12 лет, бессменный руководитель. Это Климов Борис Семенович. Вот он ушел из жизни. И что важно, значит, мероприятие было такое, мы провожали его панихидой в храме, который прямо около автовокзала в Асбесте. Храм называется «Во имя равноапостольного великого князя Владимира». Это добрый такой просторный храм, я это отметил. И хотя туда пришло более 100 человек, провожающих последний путь Бориса Семеновича Климова, очень-очень замечательно, на мой взгляд, вел эту панихиду протоиерей Владимир Евдокимов. Очень обстоятельно. И там как раз хор замечательно это было сделано. Причем так, вот свечки были длинные, с бумажкой все такое. И в конце я смотрю, ну вот-вот уже бумажка загорит, уже меньше, чем на каток осталось, чтобы за что держать. И вот это все время он вел эту вот панихиду. Полная. Это, конечно, впечатлило и меня, и многих-многих присутствующих, где были и добрые слова, и ритуально, уместно и очень обстоятельно сделано. Так что громадное спасибо протоиерею Владимиру Евдокимову по этой части. Потом на самом кладбище холодно было, поэтому там короткие были выступления. В частности, и я выступил там тоже, значит, сказал свое слово. Ну, в какой мере я, значит, обстоятельно здесь расскажу по радио, вот. Ну, там сказал такое, что вот умер человек, он мой ровесник, прожил, конечно, яркую жизнь. Во-первых, он закончил горный институт и в Асбесте работал не случайно, а именно по этой профессии. Много там он сделал как говорится, знают его многие, поэтому были и от работы его прежней, а он работал там и начальником главного, или как там называть, центрального горного цеха, затем, значит, начальник бурового цеха, то есть все вот эти работы самые основные были, замдиректора комбината «Асбест», то есть его и по этой части тоже помнят многие люди. Но особенно много, конечно, было вот, членов организации «Память сердца», которую он возглавлял. Ну, а так вообще на «Асбесте»-то он в городе «Асбест» с 1960 года, тогда, когда еще учился, еще не закончил тогда. Вот. Но и совмещал работу с учебой. Ну, как у многих из нас, как и у меня, такое же дело. Потому что нужда-то не позволяла только на дневном учиться. Ну, молодцом. И что он, какая была специальность, тоже надо будет напомнить. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом. То есть это не в шахтах, а открытым способом. Понятно, это вещи, положим, асбест вот таким путем там и добывает. Ну, потом он, у нас вот, я смотрю, многое совпадает с ним по трудовой-то линии. Значит, потом он закончил другой институт, так же, как и я. Ну, я заканчивал в Москве, он в Казахстане, политехнический, по организации промышленного производства. Примерно такие же штуки, то есть для дальнейшей карьеры, для дальнейшей работы, вот. Но особенно меня удивило в его биографии, потому что мы с ним встречались многие годы и были, так сказать, деловые связи, естественно, но и так разговоры-то были, что много и географического-то сходства было. Он, положим, упоминает, что в годы войны жили в Камышлове, а у нас Камышлове еще тоже крупная крепкая организация, вот, тоже там наши единомышленники, вот. А второе, что они приехали, семья Климовых, перед войной еще, из Вологодской области. А моя семья, отец и мать, родом-то из Вологодска, и тоже оттуда вынуждены были вырваться, чтобы не попасть полностью под молох вот в то время этих репрессий. Так что много такого, как говорится, общего. Даже вот по этим штрихам, я бы сказал. Ну, а тут, если говорить вот о нем, тоже любопытнейшее дело. Почему умер? Я там спросил у сына его, у Андрея Борисовича. Говорю, слушай, что там такое? Он говорит, да вот он же много лет был с кардиостимулятором. Я говорю, ну, я знаю об этом-то, что было, но так-то вот что? Он говорит, ну, вот утром умер, и все, и никаких, то есть, болезнями, как говорится, не донимал ни родственников, ни в тягость был, ничего вот такое. Я подумал, что это как раз тоже необычно и обычно для людей активных. То есть тогда, когда вот эта борьба происходит с людьми, тогда, когда вся эта наша жизнь проходит через сердце, положим, тяжелейшая и ответственная работа во время его, так сказать, инженерной деятельности и начальственной деятельности, начальник цеха, там, замдиректора, это я знаю по себе, какие хлопоты, какие бывают переживания, все это ударяет. Но, с другой стороны, вот если смотреть на ниточку жизни, что ее укрепляет и что ее старается разорвать? Вот смотрю, укрепляет ее то, что, положим, человек чувствует свою востребованность, свою необходимость и свою, как бы, удачливость, возможность что-то делать, свое хорошее приложение к тому, что ты находишься вот в этой жизни и можешь что-то делать полезное и для народа, и для страны. Вот. И одновременно тяжело. Потому что не все бывает клеится, не лично от себя, а в окружении бывает часто. Бывает и неадекватно грубости или какие-то незаслуженные вот эти веяния. Ну, ладно, там где-то на своем уровне, а когда выше, когда ниже, когда, значит, те, кому делал вроде бы добро, от них получаешь какую-то негативщину, вот это все проходит по сердцу. И положительное как бы укрепляет нить, а ослабляет эту нить, естественно, вот эти тяжелые моменты, когда приходится и переживать, и долгое время не добываться, и чувствовать равнодушие со стороны, даже какие-то, положим, незаслуженные, унизительные моменты. Все это сказывается на людях, и это, вот эта борьба, с одной стороны, поддерживает, что ты чувствуешь, что нужен, что тебя ценят, что ты в какой-то мере, значит, несешь добро людям. А второе подрезает жизнь. Тогда, когда есть какие-то косые взгляды, какие-то подтасовочки, все это общее у него и у меня. Я знаю, что многие люди умирают много раньше, чем, положим, близко к 80 или там чего. Это связано вот с этим. Борьба двух начал, негативного и позитивного. Ну, так вот хотелось бы о нем сказать. Я вообще о его судьбе, на мой взгляд, любопытная, интересная, хотя бы в том плане, что много инициатив было в его деятельности таких, которые были поддержаны и коллективом, и, главное, администрацией города Асбеста. Значит, вот на улице Победы в Асбесте 28 июля 2010 года был открыт мемориальный объект, где приносится, значит, земля с мест боев и воинских захоронений, ну, воинских захоронений, так сказать. И когда дети погибших посещают, там, Волгоград или прочие другие места, они привозят оттуда землю, и она вот подзахоранивается в этом месте, там, где общий городской мемориал. Вот. И далее, положим, поддержаны были и изданы сборник воспоминаний о военном детстве, приличным тиражом, я вижу. Но и не только это, а, положим, надо взять такую инициативу. Вот я смотрю, читаю там в газете, и, ну, во многих моментах познакомился, и когда в беседе мы знаем это дело, что вот буквально недавно, 2 года назад, или около 2 лет, значит, была такая большая-большая акция проведена именно по инициативе Бориса Семеновича Климова. И это отмечали. Но в данном случае, я смотрю, когда 10 лет этой организации отмечали в 2017 году, значит, в своем вот выступлении глава администрации Асбестовского городского округа Наталья Робертовна Тихонова, она сказала следующее, я беру прямо в кавычки ее слова: «Смотря в ваши глаза», обращалась она, значит, присутствующим там на этом собрании десятилетию, «понимая, что самое главное в жизни – это сохранить в сердцах память о своих родителях. Я благодарна вам за то, что вы учите нас стойкости, терпению, борьбе за справедливость». И дальше я бы выделил особо вот такую фразу. «Никто, кроме вас, за много лет не выступил с такой инициативой, чтобы поставить вопрос о возрождении исторической памяти в части реконструкции в городе Вечного огня. Уважаемые члены организации, от лица всех поколений хочу поблагодарить вас за вашу инициативу. А я, в свою очередь, насколько это позволяет административный ресурс, обязуюсь вас поддерживать и помогать». Так что вот такие добрые слова, конечно, не обойдешь вниманием. И еще хотелось бы сказать, откликнулось и средства массовой информации. В данном случае у них там идет народное телевидение, Асбеста так называется, НТА, народное телевидение. Там было вот 19 декабря, на второй день, ну, 18 умер, вот 19 декабря, такой вот некролог соболезнования. «Выражаем соболезнования родным и близким в связи со смертью председателя общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» Климова Бориса Семеновича. Именно этот человек все последние годы добивался от властей проведения реконструкции Аллеи Победы в районе Обелиска и восстановления Вечного Огня. Светлая память Борису Семеновичу. Вот такое. Ну, я вышел на... Помню, что была такая газета «Камышловские известия», что интересно. Вот. Там печатали тоже. Значит, 1 июля 2012 года, значит, там была такая статья, связанная информацией воспоминания Бориса Семеновича Климова об отце его, Семене Александровиче. Вот он пишет тут, я тут некоторые фрагменты только возьму. «Войну мы с мамой и младшей сестрой пережили в городе Камышлове, в доме деда, бабыля, маминого отца. Переехав из города Вытегра Вологодской области в апреле 41 года, то есть, отметьте, до войны еще было, вот, в апреле 41 года, где отец работал вольнонаемным геологом на строительстве Волга-Балта. Ну, сразу хочу сказать, что специальность выбрал себе сын Борис Семенович, именно как у отца, геолог, и тот, и другой геологи. Вот дальше, из письма отца от 28 июня 41 года, ну, это шестой день войны. «Настроение у всех мрачное. Зарплату в этом месяце задержат надолго, так как деньги сейчас идут на расчет мобилизованными». Это что за мобилизация? Как раз с производства, когда уходили на фронт, им, значит, надо было деньги, а другим понятно было. «Отец собирался приехать в отпуск к нам на Урал. Мама должна была родить. Но уже 8 июля 41 года отец был направлен на специальные работы». Вот. Письмо от 17 октября 41 года его отца. «14 дней иду пешком со своими вещами, но новое место работы. У Брянска был несколько раз в окружении немцев. Лесами удалось бежать. Получила ли ты деньги, которые я выслал ранее? У тебя, наверное, родился кто-нибудь, но, видимо, не придется». Ну, вот он дальше пишет, что, видно, так торопился, что не дописывал некоторые слова. «Сестра родилась 4 октября 41 года». В письмах 42 года отец пишет о своей напряженной работе, невозможности получать регулярно письма, дает наказы беречь детей. Только недавно, собирая по крупицам весьма скудную информацию, мне удалось установить, что отец был направлен на строительство оборонительных укреплений, дорог, полевых аэродромов в Тульской области, которые сыграли значительную роль в Орловско-Курской битве, являясь хорошо отстроенным тылом для Западного Белорусского фронтов. Вот из приказа от 21 января 44 года по 277-й Рословской стрелковой дивизии по личному составу, ну, где служил его отец, вот, по личному составу. Пункт 14. Прибывший из резерва 5-й армии бывший прораб инженерных войск Западного фронта, техник-лейтенант Климов Семен Александрович, 1909 года рождения, уроженец села Кутуши Татарской ССР, России, русский, беспартийный, образование высшее, общее военное при Казанском университете в Красной армии 41 года, на фронтах Отечественной войны с июля 41 года. Наград не имеет, назначается на вакантную должность командиром саперного взвода 852-го стрелкового полка взамен убывшего по ранению. Это вот такой пункт. Да, в это время наше материальное положение немного улучшилось, так как нас с сестрой приняли в детский сад, а мама смогла устроиться на работу. Хорошо помню, как летом, будучи на даче на берегу реки Пышма, мы, дети, видели, как на противоположном берегу садились самолеты и выгружали на подводы раненых. В камышловских госпиталях лечили культи ампутированных конечностей повязками с диатомитовой глиной, обладающий антисептическими заживляющими свойствами, которые добывали вблизи Камышлова. Самолеты были черными. И вообще мои воспоминания о войне в детстве связаны с черным цветом. Черной буржуйка, дров не было. Черные паровозы, черный стол и шкаф, черная тарелка репродуктора. Ну, это радио, так сказать, я помню, эти мы потом после войны называли Поль Робсон. Так это уже издевочка. Репродуктора. Дом стоял в 30 метрах от железной дороги. Закрывались ставни, становилось темно, зажигалась керосиновая лампа, слушали сводки Софинформбюро. И мама отмечала на карте красным карандашом освобожденные города. «Эту карту храню до сих пор», — пишет он. Из письма деду, отцу, от 27 июля 1944 года. В огородах поспела картошка, так что смертность с голоду приостановилась. Дед работал в сельской больнице на хозяйстве. Удивительно, что цензура, зачеркивая цены, пропустила это. Видимо, смертность была весьма обыденна. Это в селе. А как жили в городе? Об этом можно рассказывать долго. 277-ю дивизию, как наиболее боеспособный командир 72-го стрелкового корпуса, ставил в первый эшелон на всех этапах операции «Багратион». Так что письма этого периода можно считать неподдельной окопной правдой. Отец пишет 7 июля 1944 года. «Сейчас у меня такая напряженная работа, что никак не находит времени ответить. Несколько дней подряд был на задании. Сегодня опять получил большое задание. Работаем и днем, и ночью, если позволяет противник. Радуемся событиям текущего времени, особенно открытию второго фронта. Теперь наша напряженная борьба при помощи союзников дает еще больше успехи на фронте. Скорее покончим с нашим подлым врагом. Береги детей». Ну, это выдержка из письма отца. Но что же за работа была у него на фронте? Из наградного листа. Техник-лейтенант Климов работает в батальоне командиром взвода с 18 января 1944 года. Выполнял со взводом ряд ответственных боевых заданий по минированию переднего края. Ну, это у саперов обычная работа. Это уж я добавляю от себя. 2 июля 1944 года взвод товарища Климова в составе роты за короткий срок построил мост под огнем противника через реку Поня в районе деревни Юхновка длиной 50 метров под нагрузку в 16 тонн. Товарищ Климов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. Ну и штамп, награда вручена. А вот еще одна выписка из наградного листа. Во время прорыва обороны противника на подступах к Восточной Пруссии и на границе Восточной Пруссии товарищ Климов руководил проделыванием проходов в минных полях противника. Под огнем противника 16-17 октября 1944 года в районе Мерца и города Шервинт товарищ Климов со своим взводом снял 760 противотанковых и противопехотных мин. Этим самым обеспечил продвижение частей вперед. Достоин ордена Отечественной войны первой степени. Ну, подписали комбат, дивизионный инженер, а командир дивизии исправил, дал только пониже орден второй степени. Он и был вручен. Вот из последнего наградного листа 24 февраля 1945 года. Командир взвода товарищ Климов, выполняя задачу по закреплению станции Кукенен, показал мужество и отвагу. Противник, поддерживаясь сильным минометным огнем, переходил несколько раз в контратаку, но благодаря мужеству и личной храбрости товарища Климова все атаки были отбиты, и станцию противнику взять не удалось. Добиваясь боевых успехов, заставляя противника с большими для него потерями отступать, товарищ Климов сам пал смертью храбрых от осколка вражеской мины. За беззаветную храбрость и отвагу товарищ Климов достоин правительственной награды Ордена Отечественной войны первой степени посмертно. Это, конечно, большое дело, и вы вспоминаете, уважаемые радиослушатели, кто нас не первый раз слушает, я много раз говорил о том, что крайне скупо было награждение погибших. Особенно было редко, чтобы посмертно. Но вот здесь вот офицеры, последние месяцы войны, 2 месяца оставалось до победы, вот, вот видите, там февраль. И, конечно, хотелось бы, чтобы, значит, было больше, но тогда, когда уже сживался весь коллектив, и они уже знали друг друга не один год, вот, и, конечно, была такая, ну, возможность некоторых представлять к посмертному награждению, потому что знали уже, где адреса, где что. Это не то, что начальный период, когда было все невозможно учесть, что и как. Не то, чтобы учесть, просто было какое-то чувство и такое отношение, да и сверху не поощряли награждать первый период, первые 2 года особенно войны. А это вот очень по-теплому звучит. Конечно, редкая история, чтобы у нас было много того, которого посмертно награждали. Кстати, эту награду они получили много-много лет спустя, когда уже узнали, что таким орденом награжден. Вот тоже штришок. А хотелось бы все-таки, знаете, тоже сказать вот на фоне этой большой вот потери очень момент важный. Вот как это все награждалось. Значит, вот это у меня тут контакты были со старостиной Капитолиной Петровной. Это дочь погибшего. Значит, у нее в семье много есть погибшие от большого террора, так сказать, от репрессий. Но и одновременно, значит, в разговоре, ну, в контактах выявилось, что отец ее Юшкетов Петр Васильевич, 21 года рождения, значит, он воевал. Тоже любопытный момент. Такие штрихи. Значит, в книге памяти Кировской области, откуда он призывался, вот, написано, что Юшкетов Петр Васильевич из Баженова Поломского сельсовета призван Бельским райвоенкоматом. Красноармеец, стрелок 332-й стрелковой дивизии. Значит, и погиб 20 апреля 42 года, деревня Беляева. Значит, вот такие моменты. Потом оказалось, что он все-таки был жив. А что за извещение? И почему в книгу памяти вот такие данные пришли? Потому что такое было извещение. Ну, тут я там могу сказать, что вот было у меня это самое тоже выход и на другой документ. А вот он оказался жив. Что было? Значит, он был ранен под Москвой, значит, первый раз, потом, значит, в Смоленской области в апреле 42 года, и был в тяжелейшем состоянии. Пришел с войны, значит, вот тяжело, долго лежал и прочее. Ну и, естественно, никаких наград не было ему, ничего. Но, слава Богу, дотянул до 85 года, когда 40-летие Победы отмечали, и всем-всем-всем участникам войны давали, значит, орден Отечественной войны, ему, как потерявшему и глаз, и имевший многие-многие раны от осколков и прочее, дали вот орден Отечественной войны первой степени. А вот те, которые не дотянули до 85 года, остались вот так вот и без всяких наград. Это вот такое. Ну, вот у меня прямо в руках извещение, которое вручили, что вот он погиб там-то. И вот этот тоже про награду. Уважаемые радиослушатели, запишем, значит, мои координаты, пожалуйста, у кого есть такая вот потребность. Значит, первый момент там... Почтовый индекс 620-0-75. Почтовый индекс, повторяю, 620-0-75. Екатеринбург, абонентный ящик 41, а я 41, коротко надо написать. Зыкову Алексею Александровичу. Вот такое дело. Ну и пожелания с Новым годом, уважаемые. Будем надеяться, что будет как-то постепенно меняться отношение без нашей стороны, без бунтов, без каких-то таких битья стекол. Но справедливость должна восторжествовать. Всего доброго.
Спасибо большое, Алексей Александрович. С наступающим Новым годом вас и ваших сотрудников. И надеюсь, что и в новом году наша передача, наш цикл будет продолжен. И,
да, да.
Скажем так, тем актуальных для этого цикла будет по-прежнему много. Но хочется надеяться, что эти темы будут более такие же позитивные, светлые, добрые, с какой-то надеждой на улучшение,
да,
то, чего нам хочется.
Да, всего доброго.
Спасибо. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всех с наступающим Новым годом. Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.